Обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко, и мы приветствуем сегодня в нашей студии Нино Бурджанадзе, грузинский политик, председатель партии «Демократическое движение». Нино Анзоровна, доброго дня, здравствуйте.
Здравствуйте.
До эфира еще я вам указал на то, что вы вообще-то уже во многих СМИ здесь в России выступили за вот эти два дня, если не ошибаюсь. Позвольте первые вопросы по мотивам вот сказанного вами только что. В одном из телевизионных эфиров вы о себе говорили так. «Я была наивна и долгое время считала, что демократия прежде всего». Вы просто рассуждали о взаимоотношениях Грузии и Соединенных Штатов. Но вот это ваша цитата. «Была наивна и считала, что демократия прежде всего». Дальше вы указываете на то, что на вас впечатление произвело отсутствие жесткой реакции Соединенных Штатов на убийство Хашукджи, журналиста. Вы вот все теперь к демократии как-то иначе относитесь? Я сейчас говорю о таких вопросах, может, даже около философских. Вот могли бы описать свое отношение к демократии? Партия ваша называется «Демократическое движение». Это вот номинально как ЛДПР в России, да? То есть вроде бы как бы политические вещи вынесены в заглавие, но, по сути, курс иначе, наверное, как-то у них строится. Демократия для вас — это что?
Здравствуйте, спасибо за приглашение. Вы знаете, мне кажется, не совсем было правильно понято. Я сказала, что я разочаровалась не в демократии, а я разочаровалась в том, что увидела, что демократия не является самым главным приоритетом в отношениях со стороны западных государств. То есть сама демократия, она не может таких людей, как я, разочаровать, потому что это равноправие, это верховенство закона, это свободные выборы, это свобода слова. И, безусловно, я абсолютно уверена в том, что для того, чтобы нормально развиваться, любое государство должно стараться быть максимально демократической. И эти демократические ценности, они должны быть на самом деле основой государства. Но я разочаровалась в том, что я действительно думала, что для западных государств это самая высшая цель, что они действительно больше всего ценят именно демократические принципы. И разочарование наступило не только относительно убийства журналиста и реакции со стороны Соединенных Штатов. Это разочарование наступило у меня намного больше, когда я перешла в оппозицию и когда я увидела, что на самом деле Запад закрывает глаза на нарушение прав человека со стороны Саакашвили, что Запад закрывает глаза на то, что на самом деле Грузия не является как бы маяком демократии, но им было это выгодно, поскольку Саакашвили был для них выгодный кандидат. Я действительно была шокирована реакцией Запада в 2011 году, 26 мая, когда нашу совершенно мирную демонстрацию, где в отличие от Майдана не было ни одного коктейля Молотова использовано, не было найдено ни одного оружия, даже холодного, не говоря уже о том, что не было применено с нашей стороны, со стороны оппозиции никакого оружия, я была шокирована, что, несмотря на то, что нас разогнали совершенно диким образом, превышая всякие необходимые меры для того, чтобы пусть даже разогнать демонстрацию.
Никто Саакашвили за это не упрекнул.
Не упрекнул. На второй день был День независимости, парад, который проходил именно на том месте, где ночью проливалась кровь и где смывали кровь утром в 5 утра пожарными машинами. Весь дипломатический корпус западных государств стоял рядом с Саакашвили, даже глазом не моргнул, и никто его не осудил. А причина была, вот где мое разочарование. Причина была в том, что нас не защитили только потому, что нам Саакашвили смог приклеить прорусский ярлык, И эта демонстрация рассматривалась как демонстрация прорусских сил против прозападного Саакашвили. Я была просто тогда в шоке, когда мы нигде управу не увидели над так называемым демократом Саакашвили. А потом, когда я увидела, как раздавали печенье на Майдане, где было и оружие, и БТР, и чуть ли не... коктейль Молотова, но тем не менее представитель Госдепартамента США раздавал пряники, ну, конечно, про ценность демократии для Запада у меня, конечно, возникли серьезные сомнения.
Спасибо за указание на эти фактические обстоятельства, но я задавал вопрос в таком, почти романтическом, что ли, настроении. То есть я спрашивал о вашем отношении к демократии, и сейчас тогда дополняю этот вопрос. А вы верите или видите, что где-то в мире, на политических площадках каких-то, люди говорят о демократии не как о чем-то номинальном или о чем-то из учебника политологии, а вот искренне верят в демократию как нечто организующее действительно людей максимально... правильным, гуманным, гуманистическим образом. То есть кто-то верит в демократию, кто-то
я
готов
думаю,
поднимать это
да.
на знамя.
Нет,
а где,
нет,
на это
я...
где на это посмотреть?
Вы знаете, нет, но идеализировать, конечно, ситуацию ни в какой стране, ни среди каких-либо политиков нельзя, потому что идеальной демократии, безусловно, не существует. Но там, где верховенство права действительно является основой государства, хотя, конечно, перегибы есть абсолютно везде, то есть везде могут пострадать невинные люди, системой правосудия, но когда правило – это то, что все люди перед законом, они равны, и когда, если это не происходит, это исключение из правил, то это как раз и есть демократия. Когда ты на самом деле можешь говорить то, что хочешь, но не нарушая прав других людей, не оскорбляя безосновательно других людей, и когда это правило – это уже демократия. То есть нам нужно к этому стремиться. Но демократию не нужно путать с безнаказанностью. Свободу не нужно путать с абсолютной свободой, потому что что хочу говорю, как хочу себя веду, это не демократия, это просто анархия, которая вредит как раз самим принципам демократии.
Вы сейчас как раз описывали ситуации, говорят так... Можно говорить то, что считаешь нужным, можно говорить то, что думаешь. Вы вот в ряде СМИ за эти дни у нас здесь в России выступили. В Грузии вы тоже в средствах массовой информации выступаете. Там возникают проблемы с тем, чтобы те или иные соображения оппозиционные, политические доносить до публики?
Ну, вы знаете, сейчас намного меньше я должна отдать должное правительству, хотя я правительство по многим вопросам критикую. При Саакашвили это практически было...
А как это работало? Вас не звали на эфир?
Нет. Меня не звали на эфир. Практически все телевидения для меня, кроме оппозиционных каналов, которые выходили на очень ограниченную частоту, были закрыты. А даже если про правительственные передачи пока показывали мое интервью, допустим, или кусок из пресс-конференции, они это монтировали так, что я сама не узнавала свои слова. Сейчас ситуация радикально, конечно же, изменилась, хотя я вам скажу честно, что есть проправительственные каналы, на которых меня месяцами не видно. То есть сейчас можно как-то более открыто выступать, то есть есть больше возможностей, но определенный контроль, к сожалению, до сих пор сохраняется.
Раз заговорили о работе СМИ, у нас здесь повестку информационную... часто задают украинские СМИ. Понятно, что вот в нашем каком-то преломлении берется новость, которая на Украине имеет большой тираж, особенно сейчас, в предвыборный период, здесь тиражируется, как-то трактуется. В Грузии насколько внимательно следят за украинскими новостями, украинскими событиями? То есть можно говорить, что вот из внешнеполитических направлений, за которыми следят, это там второе, ну, либо третье место, я уж не знаю, на первое мы что ставим? США, Россия, Евросоюз?
Вы знаете, безусловно, мы следим за тем, что происходит на Украине, и это, в принципе, очень болезненная тема, потому что, сложно было представить, что кому-либо удастся стравить так украинский и русский народ, не народы, скажем так, а государство, как это случилось сейчас. Я очень хотела бы, чтобы это как бы ситуация, она как-то вырулилась бы в нормальную колею, и чтобы нормализовались эти отношения, хотя нагнетаются, конечно, страсти и с одной, и с другой стороны, со стороны... Вот. Что касается Грузии, в Грузии Украина не является первой или второй темой, потому что у нас первая тема НАТО, вторая тема НАТО, третья тема НАТО, четвертая тема Евросоюз. К сожалению, вот так вот. То есть, вот, скажем так, вот пропаганда пронатовская, она занимает как минимум первые три строки приоритет.
Слушайте, а расскажите, как может выглядеть пронатовская пропаганда, потому что мы здесь... Ну, и украинцы там у себя, вероятно, встречаются в основном с такой контрпропагандой. То есть звучит критика в адрес чего бы то ни было, в случае Киева в адрес Москвы, в случае там московских эфиров это может быть в адрес Киева, а пронатовская это как? Ну, то есть кто указывает на какие позитивные моменты вот, взаимодействия с НАТО? Буквально люди из правительства, из парламента выходят и говорят, что было бы... Вот как выглядит пронатовская пропаганда?
Очень просто. Не то, что выходят и говорят, что было бы... А в Грузии зафиксировали в Конституции, что целью Грузии является вступление в Евроатлантический альянс, и основная политическая элита в Грузии выступает, чтобы Грузия была членом НАТО. Это, конечно, право любого человека говорить... что они считают нужным. Конечно, они абсолютно свободны в том, чтобы поддерживать любое как бы, направление, но для меня вызывает совершенно как бы, отрицательное отношение то, что очень многие политики говорят, что главная цель Грузии – это вступить в НАТО. Это совершенно неправильно, потому что целью любого нормального государства не может быть вступление в какую-либо организацию. Целью государства должно быть восстановление и сохранение территориальной целостности, обеспечение верховенства закона, обеспечение экономического роста государства и лучшие социально-экономические условия для граждан и так далее и тому подобное, а не членство в какой-либо одной организации. Но, к сожалению, в грузинской пропаганде, которая абсолютно основана на проамериканскую пропаганду, членство НАТО многие политики отождествляют и как бы с безопасностью Грузии, и чуть ли не территориальным как бы объединением из демократии и так далее и тому подобное. Хотя я считаю, что как раз проблемы территории, если уж говорить в контексте членства НАТО, никогда не будут решены, если Грузия вступит в НАТО, в котором еще нас и не принимают.
Ну, странно, наверное, было бы отрицать, что, скорее всего, все разговоры о вступлении в НАТО связываются так или иначе с российской темой.
Ну, в определенном смысле, да.
То есть, возможно, говорить о НАТО, и политики говорят о НАТО, вообще, может быть, не упоминая Россию.
Нет.
Извините, я просто хочу понять, вот
нет,
как работает пропаганда.
Вы знаете, к сожалению, вот определенно, ну, не скажу, что демонизация, потому что это было все-таки раньше при Саакашвили, но все-таки в речах многих политиков звучит во всем этом Россия виновата. То есть, это, к сожалению, присутствует. И они считают, что для любой проблемы с Россией членство НАТО будет как бы панацеей, что, конечно же, абсолютно неправильное решение вопроса.
Я тогда так вопрос формулирую. Если бы не было России как проблемы с точки зрения грузинских политиков, вообще тема
тогда
НАТО
не было бы и НАТО. Если бы не было бы России, вообще не было бы НАТО, я вас уверяю.
Удается ли действительно заработать какие-то серьезные очки на этой теме?
Да,
я имею в виду
однозначно.
Это соцопросы показывают?
В основном удается заработать очки среди как бы представителей западных государств. И это очень большие очки для тех политических партий или неправительственных организаций, которые получают открытую помощь, открытую или закрытую помощь западных государств. Что касается среди населения, вы знаете, это было трендом в течение очень многих лет, и большое количество людей в свое время действительно верили в то, что НАТО является чуть ли не панацеей от всего. Но в 2008 году, конечно, ситуация радикально изменилась, и изменилась моя позиция, потому что политика обязан учитывать реалии, которые происходят как бы в его государстве и вокруг. В 2008 году, после того, как случилась эта трагедия с войной в Южной Осетии, после того, как российские военные базы вернулись на территорию Грузии, абсолютно ясно, что любой разговор относительно членства Грузии в НАТО означает две вещи. Или отказ от идеи возвращения Абхазии и Южной Осетии в единое государство Грузии, или означает как бы расположение не только российских баз на территории Грузии, но еще и расположение натовских военных баз на совсем малюсенькую территорию моего государства. То есть два противоположных лагеря, две супердержавы, две как бы ядерные державы, ну, плюс еще европейские государства, члены НАТО, будут как бы стоять лицом к лицу на территории маленькой Грузии. Ну, это, конечно же, совершенно не создает никакого чувства стабильности.
Но вы вот нас сразу увели в сторону все-таки такой большой геополитики.
Ну, но мы часть ее.
Да, но я спрашиваю именно про какие-то исследования, касающиеся позиции граждан. Ну, то есть есть же какие-то организации, которые соцопросы проводят,
да, безусловно,
замеряют. И вот там отношение к перспективам вступления в НАТО, даже не это. Считают ли граждане Грузии темой номер один вступления в НАТО?
Нет. Тема номер один для граждан Грузии по всем соцопросам – это социальная, это, конечно же, территориальная целостность, да, это социально-экономические вопросы, безработица – это те темы, которые людей очень сильно беспокоят. Что касается вопросов о НАТО, я вам скажу честно, что раньше, где-то до, наверное, 2008-2010 года, действительно большинство людей во время соцопросов однозначно поддерживали членство Грузии в НАТО и как бы в ЕС. Сейчас, если спросить у таких же организаций, они доказывают, что... Опять же, 70 или 73% грузин за вступление Грузии в НАТО. Но я однозначно вам могу сказать, что я не верю этим цифрам, потому что, во-первых, я вам скажу честно, я была первым человеком практически, ну, на таком политическом уровне, который посмел сказать, что Грузии НАТО не только не нужно, но вредно. Это в свое время было принято в штыки, это все время, в свое время однозначно называлось пророссийской и прокремлевской пропагандой. Но, ну, меня такие как бы ярлыки не пугают, поэтому я говорила то, что я считала правильным. И очень многие люди это услышали. Я говорила о том, что нужно не говорить не о НАТО на данном этапе и вообще вот после новых реалий, а в первую очередь нужно развивать отношения с Россией. Сейчас я могу сказать, исходя из того, что я достаточно много езжу по регионам Грузии, с очень многими людьми встречаюсь, я абсолютно уверена в том, что очень многие люди уже не считают как бы НАТО главным приоритетом, а число тех людей, которые считают необходимым сотрудничество с Россией, растет. Число этих людей очень серьезно растет.
Вопрос, с которого, может быть, и следовало начать. Вы сейчас прибыли сюда, в Россию, для чего? Для того, чтобы какие-то свои позиции через наши средства массовой информации донести, или у вас здесь какие-то еще задачи?
И то, и другое, безусловно.
Ну, а что другое?
Ну, я встречаюсь с политиками, я встречаюсь с экспертами, я встречаюсь просто с друзьями. И я считаю очень важным, чтобы в России правильно понимали ситуацию в Грузии, потому что, ну, Россия большая страна, у нее как бы большой охват и кругозор тех проблем, которые существуют. Поэтому не всегда правильно понимается, что на самом деле происходит в Грузии. Поэтому моя цель – это говорить об этом, доносить мою точку зрения.
А вы ищете здесь политической поддержки? Ну, то есть, чтобы кто-то на вот здесь, в Москве, на достаточно, может быть, высоком там политическом уровне, с достаточно высокой трибуны, вот выразил вам свою поддержку как политику в Грузии, может быть, поддержку вашей партии на там парламентских выборах в 2020 году?
Нет, конечно, зачем? А если что-то кто-нибудь выступит и скажет, поддержите Бурджанадзе и его партию на выборах, что грузины пойдут и за этого поддержат? Нет,
не
конечно.
Знаю.
Нет, но если кто-то скажет, что мы согласны разговаривать с Бурджанадзе относительно урегулирования российского грузинских проблем, относительно как бы того, чтобы говорить и думать, как урегулировать конфликты. Если я смогу как-то показать, что я могу действительно разговаривать с не только разговаривать с влиятельными людьми, но действительно правильно доносить, что хорошо для российско-грузинских отношений. Я не ожидаю, что кто-нибудь тут что-то сделает или поддержит из-за того, что я говорю, что это хорошо для Грузии. С другой стороны, я думаю, что те люди, которые меня здесь знают, прекрасно понимают, что я никогда не буду делать только то, что хорошо для России, если это плохо для Грузии. Это для меня абсолютно принципиально, и я здесь не кривлю душой. Я стараюсь найти ту общую знаменатель, которая поможет нам найти те вопросы, где российско-грузинские интересы совпадают, и где мы можем развивать наши отношения в лучшую сторону и решать наши проблемы. Я не потому говорю, что Грузии невыгодно вступать в НАТО, что это понравится в России. Угу. Я не потому говорю, что нам не нужно НАТО, что это Россия не хочет, чтобы Грузия вступила в НАТО. Я потому это говорю, что это не нужно моей стране.
Понятно. Вот сейчас будет вопрос, только не отвечайте мне. В общем, смотрите, вы встречались здесь со средствами массовой информации, вероятно, с политиками, с какими-то, да. А с оппозиционерами российскими встречались?
Вы знаете, я общаюсь, как бы я на данном этапе я не встречалась с оппозиционерами, ага. Хотя время от времени, когда я приезжаю, я могу и встретиться с теми людьми, которые не находятся сейчас в власти, и с которыми я дружу очень давно. Например, господин Миронов, который в свое время был председателем Совета Федерации, с которым у меня были очень хорошие, добрые отношения. При возможности мы всегда встречаемся, разговариваем, несмотря на то, что он уже давно не во власти, а в оппозиции.
Давайте слушателей тоже привлекать к нашему разговору. Напоминаю, у нас в гостях Нино Бурджанадзе, председатель партии «Демократическое движение». Наш смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Сейчас, наверное, сперва к сообщениям. Звонки в прямой эфир будем принимать уже во второй получасовке. Итак, поедете ли вы наблюдателем на выборы на Украину? Тут же спрашивает вас 346-й.
Нет, во-первых, я не считаю, что вообще я должна в какую-либо страну поехать наблюдателем за выборами. Для этого есть люди, которые лучше разбираются в избирательной системе. А во-вторых, честно говоря, конечно, меня расстраивает то, что меня на Украине объявили чуть ли не персоной нон-грата. Это совершенно несправедливо, потому что, несмотря...
Потому что вас считают пророссийским политиком.
Меня считают пророссийским, но я не пророссийский, я прогрузинский политик и просто говорю правду. И, между прочим, я предупреждала украинских сегодняшних политиков, которые были и вчера, и сегодня во власти, после Януковича, я имею в виду, что их неправильные действия, которые один в один повторяют шаги Саакашвили, приведут к распаду и разладу в Украине и к трагическим последствиям. Просто они, к сожалению, меня не послушали. Так что не надо на меня обижаться. Я искренне люблю украинский народ и Украину, и хочу им добра и мира, но то, что там сейчас происходит, это, конечно же, абсолютное безобразие.
Действующие политики обычно уклоняются от таких вопросов, но я рискну. Готовы сделать ставку, не поддержать, а просто ставку на то, что победит этот кандидат? Порошенко, Тимошенко или Зеленский?
Нет, конечно, я не знаю внутреннюю ситуацию настолько хорошо, чтобы делать такие прогнозы. И, безусловно, это было бы неправильно с моей стороны.
Так, были вопросы такие довольно классические, касающиеся впечатлений от Грузии до Саакашвили, во время Саакашвили и после Саакашвили. Я полагаю, часто к вам с чем-то подобным обращаются. Виктор пишет: «Был в Грузии до Саакашвили и после ухода его. Сравнить невозможно, совсем другая страна. До – полная разруха, после – нормальное государство». Пусть ваши гости честно скажут правду о Саакашвили. Но, видимо, призывают вас похвалить.
Ну, вы знаете, во-первых, то, что во время правления Саакашвили многие реформы действительно проводились в Грузии, это совершенная правда. А наш гость не хочет в этих хороших реформах признать и мою долю, потому что я достаточно активно принимала участие в тех реформах, которые проводились до 2008 года, и, безусловно, много хорошее делалось. Но вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что существуют элементарные... весы, на которые можно положить то, что было хорошее сделано во время Саакашвили, и то, что было сделано плохое. И 2008 года пока более или менее, вернее, до 2007 года, пока эта чаша весов, она все-таки была на стороне хороших вещей, я была во власти. Когда я увидела, что эти весы постепенно уже наклоняются в сторону негатива, в сторону преступления против собственного народа, в сторону рэкета бизнеса, в сторону рэкета органов правосудия, политизирование прокуратуры и полиции, а уж тем более, когда уже это вылилось в войну 2008 года, я считаю, что, к сожалению, к моему великому сожалению и к сожалению моего народа, то хорошее, что в свое время сделал Саакашвили, абсолютно было перечеркнуто, и весы абсолютно перевесили в негативную сторону.
Но это произошло при его правлении.
Да, конечно. Вы знаете, это началось, к сожалению, достаточно быстро во время нашего правления, и, может быть, в этом была еще и виновата и наша молодость в определенном смысле, эксцентричность и неопытность Саакашвили, и еще то, что он поверил, что он действительно как бы лидер не только нации, но и всего постсоветского пространства, и правда же как бы маяк демократии, и он подумал, что ему все можно, он знает все лучше всех. Вот отсюда все беды и начинаются.
Это Нино Бурджанадзе, председатель грузинской партии «Демократическое движение». После информационного выпуска продолжим разговор.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36. Мы продолжаем разговор с председателем грузинской партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. Можете присоединяться, писать на наш смс-портал +7 925 48 94 8. В Телеграм говорит МСК-бот. Ну и да, для звонков в прямой эфир время еще придет. Номер для этих звонков 7373 94 8. Сейчас давайте немножко присмотримся к внутренней политической ситуации в Грузии. В тех интервью, которые вы за два дня здесь в России успели дать, вы несколько раз используете словосочетание «коллективный Саакашвили». И говорите, вы опасаетесь, что в Грузии придет к власти коллективный Саакашвили. Ближайшее такое электоральное свершение в Грузии – это парламентские выборы 2020 года. Это вот там придет коллективный Саакашвили, это что это такое вообще?
Вы знаете, это случится в том случае, если сегодняшние власти и господин Иванишвили, который является реально как бы руководителем Грузии, продолжат ту политику совершенно недальновидную, которую они проводят.
Но вы про Саламе Зурабишвили так рассуждаете, как будто вообще ее за скобки вынося. Нет, не стоит ее в этой ситуации полагать.
Вы знаете, у госпожи Зурабишвили был очень хороший шанс вот после выборов.
Стать такой дисциплинирующей силой.
Да, абсолютно. Во-первых, стать объединяющей силой, как бы действительно стать фигурой президента, которая должна объединить нацию и политические силы. Во-вторых, она могла сыграть совершенно уникальную роль в российско-грузинских отношениях, потому что до выборов госпожи Зурабишвили были сделаны со стороны России достаточно позитивные как бы заявления, что вот Россия ждет позитивных изменений, что Россия с интересом смотрит на будущие выборы и так далее. Однако, к сожалению, госпожа президент, она первое, что она сделала, вместо того, чтобы прорвать этот как бы замкнутый круг грузинской политики и сказать, что да, я поеду в Москву и буду разговаривать открыто о тех проблемах, которые в наших отношениях существуют, и я, да, буду бороться за грузинские интересы, вместо того она как бы произнесла дежурную фразу, которая так называемая коллективная Саакашвили как раз присуща, что вот с Россией нет смысла разговаривать, с Россией нужно разговаривать только через посредников, и главная цель Грузии – это НАТО и ЕС. Так что, к сожалению, вот опять же шанс разговора с Россией, попытка урегулировать проблемы, она как бы была упущена. Что касается коллективного Саакашвили, опять же, вы знаете, я вижу, что дело же не только в личности Саакашвили, дело в той политике, которую он проводил, в том числе не только внутри страны, но и как бы по отношению к НАТО, по отношению к России. позиция, что мы не будем говорить с Россией, пока российские войска не покинут оккупированной территории, ну, это же глупо. Если не будешь говорить, никогда проблема этих территорий решена не будет. А это очень больной вопрос, потому что вот я говорила как раз в предыдущем эфире, что вот буквально позавчера произошла еще одна человеческая трагедия, когда как бы... На так называемой границе между Галией и Сугдидией арестовали 20-летнего молодого человека, который через день покончил с собой уже на территории Абхазии, как бы на территории, контролируемой российскими военными и абхазскими властями. Это же огромная человеческая трагедия. Если бы мы смогли договариваться, если бы вот эта вот граница, она была бы, она бы не существовала, если бы люди могли переходить на собственной земле и передвигаться спокойно и без как бы каких-либо препятствий, вот ведь этот молодой человек был бы жив. И сколько бы людей было бы, были бы живы и здоровы, если бы эти препоны снять. Понятно, что этому предшествовала кровопролитная война, к сожалению, братоубийственная практически, но нельзя жить в прошлом, и нужно искать пути решения, чтобы такие трагедии больше не повторялись. А говорить только о том, что вот человек умер, и в этом Россия виновата, это эмоционально, это легко, но нужно сделать так, чтобы этого больше не было.
В, опять же, недавних своих интервью вы говорили, что в Грузии сейчас за круглый стол сели 20 оппозиционных партий и да. готовы что-то обсуждать. В Грузии, я так понимаю, вообще десятки политических каких-то движений, направлений, да?
Формально сотни. Грузии, на бумаге сотни.
Формально сотни. Вот эти 20, это какая-то реальная сила или, ну, в общем, можете оценить, скажем, масштабы электората вашей партии, масштабы или количество людей, поддерживающих вот этих оппозиционеров? Ну, то есть оппозиция, которую всерьез поддерживают и граждане тоже?
Вы знаете, во всяком случае, это те 20 партий, у которых более или менее есть хоть какая-то поддержка. Конечно, не все партии здесь как бы имеют одинаковое, далеко не все партии имеют одинаковое количество голосов. Да. К сожалению моему, и могу сказать даже к стыду грузинского народа, ну, национальное движение на последних выборах получило 800 тысяч голосов. И я в этом обвиняю однозначно господина Иванишвили, который, когда пришел к власти, вместо того, чтобы восстановить справедливость, и действительно этого ожидала от него грузинская общественность, вместо этого начал преступную кооптацию Саакашвили и с его командой. Это было выгодно господину Иванишвили исключительно потому, что он считал, что как оппозиция ему выгодно как раз дискредитированное национальное движение. И он открыто говорил, прошу прощения, и он открыто говорил о том, что все партии, которые находятся как бы на середине, то есть между грузинской мечтой и национальным движением, они должны быть как бы... Они должны исчезнуть с грузинского политического поля. Этого, конечно, не случилось, но его действия, конечно же, ослабили другую реальную оппозицию, в том числе и мою партию, потому что против моей партии была откровенная борьба со стороны не только Саакашвили, но и со стороны господина Иванишвили и его команды, вплоть до судебных преследований. Но, тем не менее, я абсолютно уверена в том, что у нас есть очень серьезная поддержка, это как минимум 15%, которая у нас есть. Просто для нас сейчас очень важно, чтобы донести до людей нашу реальную позицию, донести людей, для людей то, что для Грузии плохо и власть Иванишвили, и тем более власть Саакашвили, и что для нас очень важно, чтобы новые политические силы, они действительно начали как бы выравнивать тот крен, который в грузинской политике существует.
Но говоря новые политические силы, вы имеете в виду вот эти 20 самых крупных оппозиционных
партий? Не совсем,
партий?
Скажем так. Во-первых, я имею в виду собственную партию, ну, да, в первую очередь, безусловно, но с другой стороны...
Вот в этом диалоге, в общем,
я вам могу сказать, во-первых, среди этих 20 партий два фланга национального движения, с которым мы никогда не будем в коалиции, и никогда не будем как бы вместе участвовать в выборах или действовать, потому что у меня совершенно категорические противоречия с командой Саакашвили. Но среди этих партий, безусловно, есть другие политические силы, с которыми можно сотрудничать. В любом случае, я абсолютно уверена в том, что поскольку сейчас Грузия стала парламентской республикой, и поскольку в Грузии реально существуют различные политические взгляды и различные политические направления партий, в парламенте должны быть представлены не одна и две партии, или не одна и две партии со своими сателлитами, как это сейчас, а реально как минимум 7-8 политических партий, но не сателлиты, а реальные независимые политические партии, которые в любом случае будут на какой-то основе сотрудничать, и кто-то будет создавать коалицию. Но еще раз я подчеркиваю, что любую коалицию или блок с партиями Саакашвили я абсолютно исключаю.
У нас около 15 минут остается. Давайте сейчас дадим слово слушателям. Напоминаю, 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Можете присоединяться по мотивам всего сказанного за время этого разговора с Нино Бурджанадзе. Можете высказываться, задавать вопросы. Нино Анзоровна, наушники, пожалуйста, надевайте. 7373948 – это номер для звонков в прямой эфир. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос.
Я хочу приветствовать Нино Бурджанадзе и хочу сказать, я люблю грузинских женщин. И у меня вопрос. Вот Россия и все понятно, а Азербайджаном отношения у нас с Грузией хорошие или нет? Спасибо за ответ.
Спасибо большое. Да, слава богу, у нас с Азербайджаном хорошие отношения. Это традиционно, в принципе, у нас всегда были хорошие отношения. Но я считаю, что потенциал можно еще как бы расширить. То есть эти отношения можно углублять и в экономическом плане, и в политическом, и более активно сотрудничать. Но, слава богу, проблем у нас нет в отношениях.
7373948. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, Серго, да. Сергей, то есть Серго, уже не новое, как говорится, вы знаете, но я хочу с вами поспорить. Когда гражданская война оканчивалась, товарищ Сталин поехал с делегацией от Совнаркома, именно горским представителем, старейшин. И он тогда понял, когда один старейшина встал и сказал: товарищ Сталин, извините, нам нужен царь, а не эти сброд, большевиков, меньшевиков, а вы там какие-то партии, должен лидер в стране быть, чтобы собрал всю страну воедино.
Услышали. Услышали вас, спасибо. Это наш постоянный слушатель, он эмоционально многословен. Он, судя по всему, рассуждает о том, что вот такая многопартийность, которую вы призываете и которую вы поддерживаете, это не очень хорошо.
Нет, многопартийность не значит исключение лидера. Но если лидер есть, он будет лидером и среди многопартийного как бы собрания.
Ну, и Ванишвили то,
но
что...
Но себя назначить лидером ни в коем случае нельзя. Это само собой происходит. И кто будет сильнее, тот и будет лидером. Но я считаю, что нам не нужен царь, нам не нужен такой лидер, который в одностороннем порядке будет принимать решений всех остальных, игнорируя, как это делает сейчас Иванишвили, нам нужно многословие, но которое не будет как бы
хаосом,
а будет гармония. А здесь нужно просто договариваться, разговаривать и думать.
Слушатель Сталина упомянул. Неловко к этой теме обращаться, не потому что я стесняюсь, потому что это немножко утомительно, но, к сожалению, тема регулярно у нас в марте всплывает, потому что там отмечается годовщина смерти Сталина, в этом году тоже отмечалось, звучали призывы перезахоронить Сталина и убрать его могилу с Красной площади. Каждый год это происходит, уверен, вам многократно вопросы, связанные со Сталиным, задаются. Не могу этого избежать. Сталин в информационной повестке, в какой-то политической повестке, на знамени той или иной политической силы в Грузии есть?
Нет, практически нет. Есть, конечно, одна организация, которая как бы просталинская, скажем так, а в основном это не очень актуальная тема, хотя я считаю, что при оценке таких фигур, как Сталин, нужно максимально попытаться как бы быть объективным. Это неоднозначная, безусловно, фигура, великая фигура, но неоднозначная, ни черная, ни белая. То есть там есть очень много оттенков, и, безусловно, не надо ни в коем случае забывать того, что происходило при его правлении, но не надо забывать и о том, что он создал как бы ядерную державу практически и выиграл Вторую мировую войну.
Понимаю, что он
вплотную... Ну, я не сталинистка, вплотную... скажу вам открыто. Абсолютно нет. И я иногда спорю даже с очень дорогими мне людьми. Правда, их немного, которые очень защищают Сталина. Но, тем не менее, я с ними спорю.
В учебники по истории школьной не случалось вам заглядывать грузинские современные? Ну, вот, то есть, много ли там места уделено фигуре Сталина?
Ой, честно, я вам скажу честно, я не заглядывала, но я знаю одно, что мне доложили, что при Саакашвили относительно главы, из той главы, которая была посвящена революции Роз, мою фамилию вообще убрали. То есть меня вообще не было.
Вычеркнули из истории. 7373-94.
Вот это и есть сталинизм. Вот самый большой якобы демократ, господин Саакашвили, убрал мою фамилию из учебников истории, так же, как и во времена Сталина убирали фамилию там Бухарина, Троцкого и другого. То есть, вы знаете, можно говорить о демократии и считать себя маяком демократии, но на самом деле управлять теми методами, из-за которого, например, Саакашвили очень критиковал Сталина.
Давайте снова к публике вернемся. 7-3-94-8 номер для звонков. Пожалуйста, присоединяйтесь. Здравствуйте.
Алло. Да? День добрый. Я хотел бы спросить такой вопрос у Нино. А она не думает, что вот такое напряженное отношение с Россией, вот состояние, сказывается прежде всего на безопасности Грузии? Я не говорю, что Россия идеальное государство. Но, например, экспансия юга, вот в частности Турции, практически отжали уже, ну как, если скаламбурить, отжато уже турками практически. Как она смотрит на эту проблему? Спасибо.
Ну, я бы не сказала, что Аджарию кто-нибудь как бы оттеснил от Грузии, скажем так. У всех государства интересы, у нас нормальные, хорошие отношения с Турцией, но не всегда наши интересы могут в каком-то регионе или в каком-то вопросе совпадать. А с другой стороны, я абсолютно уверена в том, и я неоднократно говорила об этом в этой передаче, что улучшение отношений с Россией, это будет способствовать стабильности и нормальному развитию отношений среди государств в регионе, и это будет полезно для Грузии во всех отношениях.
7-3-94-8, следующий наш собеседник. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. А скажите такой вопрос, просто я не очень понимаю, как вы хотите выстраивать отношения с Россией, если, в принципе, в Грузии последние, там, грубо говоря, с независимостью, с обретением независимости, главный политический тренд – это русофобия. Ну, оголтелая, как приказ Саакашвили, там, или тихая, как сейчас.
А вы говорите... вам можно вопрос? Вы говорите о русофобии в политическом эстеблишменте или говорите про граждан?
Да, конечно. Ну, послушайте, что говорят. Например, что говорят, какие праздники празднуют, что запрещают. Понимаете?
Ну вот это я и хочу изменить и сделать так, чтобы места русофобии не было в грузинской политике, чтобы места грузинофобии не было в российской политике. Именно в этом направлении я и хочу думать, и поэтому хочу быть во власти, а не в оппозиции, чтобы изменить очень многое к лучшему. А как бы поле для этого и возможность для того, чтобы эту ситуацию изменить, я вижу.
Но я у слушателя спрашиваю, он так толком не ответил. Говоря русофобия, мы имеем в виду строго вот политическое поле, в гражданском обществе, не знаю, среди граждан это есть русофобия?
Нет. В основном это нет, хотя есть определенные проявления среди молодежи, которая была воспитана все-таки во времена Саакашвили, потому что там вот тогда русофобия просто зашкаливала. Но мне кажется, что очень много можно изменить тем, чтобы дать молодым людям больше информации, дать им больше надежды на то, что при правильной политике можно и нужно защищать грузинские интересы и с Россией, и имеет смысл разговаривать. Но, с другой стороны, конечно, я бы хотела, я вам прямо скажу, чтобы с российской стороны тоже были сделаны серьезные шаги в том направлении, чтобы у таких людей, как я, например, которые говорят, что с Россией нужно дружить, с Россией можно разговаривать, что у нас было бы больше аргументов, что налаживать российско-грузинские отношения можно. И это можно начинать, не обязательно говорить только как бы там о рыночных отношениях, что, слава богу, могут, сейчас налаживается, и тоже важно. Но это нужно делать в первую очередь тем, чтобы совместно делать все для того, чтобы трагедии, например, не происходили на так называемых границах внутри территории Грузии, чтобы не передвигались вот эти как бы проволочки в центре Грузии, как бы делая новые заграждения между осетинами и грузинами, чтобы не было так, что на одном берегу Энгури стоят одни люди, на другом берегу их родственники, и они как бы через реку оплакивают своих близких, которые умерли. Можно вот это вот все сделать, но для этого, опять же, нужна постоянная работа, и это будет закладывать. Вот такие маленькие шажки будут закладывать в определенном смысле еще и возможности разговаривать уже и строить доверительные отношения.
От совсем таких больших политических тем давайте к истории помельче. Вижу звонки, наверное, у нас еще останется время для них, но то, о чем мы здесь много писали в связи с Грузией на протяжении прошлого года, это легализация, либо якобы легализация марихуаны на территории Грузии. Сегодня даже министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на комиссии ООН по наркотическим средствам, заявил, что глубокую тревогу вызывает легализация в ряде стран каннабиса по теми или иными предлогами, прямая дорога в наркотический ад. Так это рисует Сергей Лавров. Он непосредственно Грузию не упоминает, но просто вот странно было бы не вспомнить, что
я
летом мы об этом писали.
Я согласна с господином Лавровым, и я выступила категорически против этого законопроекта. Я выступала и обвиняла и самого Иванишвили, и его команду в том, что они хотели навязать Грузию легализацию, как бы не только легализацию марихуаны, но еще и дополнительно выращивать как бы марихуану. Вы знаете, я не знаю, может быть, есть, не может быть, а точно есть государство, где это допускается, где как бы собирают
не то
коноплю, но... Во-первых, для того, чтобы даже думать об этом, нужно иметь очень сильное государство, быть абсолютно уверенным, что это будет абсолютно под контролем, что это будет использовано только в лечебных целях. Но это практически невозможно даже в сильных централизованных государствах, а в Грузии тем более. А в Грузии, в стране, где очень большой процент населения, к сожалению, являются наркотически зависимыми, это просто преступление против грузинского народа. Я буду делать все для того, чтобы эти законопроекты, они не прошли, и никакой конопли, чтобы в Грузии легально не было.
Ну, просто чтобы точку поставить, сейчас на данный момент нельзя говорить о том, что в Грузии легализована марихуана, просто отменены самые жесткие штрафы.
Да, сейчас декриминализация произошла, да. То есть не посадят человека в тюрьму только из-за того, что он наркотически зависимый. Но продажа – это, конечно же, другое дело. Легализация – это совершенно другое. Легализация – это легальная продажа, легальная покупка, выращивание. Ну, это да. Совершенно неприемлемо.
Около трех минут у нас остается к звонкам. 73-73-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за эфир. Будьте любезны, гостья, вопрос. Ваше отношение к наличию на территории Грузии военных медицинских американских баз по соседству с Россией?
Да, тонкий момент. Мы тут не всегда понимаем, чем там заняты военные. Военные, конечно, как всегда, не спешат делиться такой информацией. Ваше отношение, ваша информация о том, что там...
Спасибо за вопрос. В первую очередь, мое отношение ко всем базам, скажем так, и американским, и военным, и российским военным базам, скажем так, отрицательное. Я хочу, чтобы моя страна была свободна от присутствия каких-либо военных баз. Именно поэтому я в 2016 году выступила с инициативой о внеблоковом статусе Грузии. И я считаю, что это возможно. Я считаю, что как бы внеблоковый статус и гарантия для России, что натовские базы не будут расположены на территории Грузии, дадут возможность говорить о том, что и российские военные базы там не должны быть, а мы должны сотрудничать, не основываясь на как бы военную силу, а сотрудничать, основываясь на взаимопонимании законных интересов. Что касается химических лабораторий, насколько я поняла, вы знаете, да, такие слухи, к сожалению, ходят, что в этой лаборатории имени Лугара там ведутся какие-то незаконные химические
разработки химического
испытания,
оружия.
Да, но я не могу это ни отрицать, ни доказывать. У меня нет никакой информации по этому поводу, а сплетни комментировать я не могу. В любом случае, любой такой объект, он, конечно же, вызывает определенную опаску и среди грузин, и среди россиян.
Последний вопрос, больше просто времени не остается. Как вы считаете, должна ли Грузия признать новую церковную структуру на Украине, либо должна как-то открыто выступить в поддержку одной из сторон, Москвы либо Киева?
Я думаю, что не должна признать. Я говорила об этом неоднократно в своем интервью и призвала грузинскую общественность с пониманием отнестись к тем, что это не религиозная тема, а это чисто политическая тема, которая используется через Константинопольского патриарха. Нужно, чтобы религия не разъединяла людей, а объединяла. Я считаю, что Томас, грузинская, Грузия не должна поддерживать.
Но должны ли при этом как-то иерархи грузинские выступить открыто, сформулировать вообще эту свою позицию? Потому что, насколько я понимаю, пока это не проговорено, не прописано.
Я абсолютно уверена в том, что у меня очень доверительные отношения с нашим патриархом, я его очень уважаю и очень ценю, мои добрые отношения с ним, и я абсолютно уверена в том, что он не примет такое решение, которое будет наливать воду на огонь и разъединять людей. Что касается открытой позиции, это, конечно же, дело самой церкви, когда они об этом скажут, но во всяком случае, пока комментарии, которые были со стороны Грузинской Православной Церкви, они очень взвешены, они направлены на урегулирование ситуации, а не наоборот, на разъединение. Что касается политиков, к сожалению, среди особенно прозападных политиков очень активно было требование поддержать этот Томас, но я считаю, что мое заявление относительно того, что не надо забывать, что Российская Патриархия в свое время не признала до сих пор даже отделение церквей Абхазии и Южной Осетии от Грузинской церкви. Не надо забывать об этом, и это нужно ценить.
Благодарю вас за разговор, за этот. Это была Нино Бурджанадзе, председатель Грузинской партии «Демократическое движение». Ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо большое.